Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Алый парус. Открытые горизонты. Всероссийский молодежный проект и конкурс для блогеров, авторов и журналистов.
Друзья, это завершающий выпуск программы «Алый парус. Открытые горизонты». Наш конкурс успешно завершился. Состоялся грандиозный, красочный финал, где были награждены все победители. Кстати, их имена, фамилии и сами тексты вы можете найти на сайте parus.kp.ru. А я напомню, что победители проекта для авторов от 13 до 35 лет получили прекрасные подарки. Это 3 третьих места по 30 тысяч рублей, 3 вторых места по 60 тысяч рублей и 3 первых места по 100 тысяч рублей приглашение в один из образовательных заездов арт-кластера «Таврида 2022» от наших партнеров образовательной арт-школы Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 2022». Напомню, проект состоялся при поддержке фонда президентских инициатив. Меня зовут Мария Баченина, и я представлю с удовольствием нашего гостя, который, я уверена, знает, как набрать аудиторию в социальных сетях и достичь известности и популярности. Давид Манукян, он же Дава, у нас в гостях. Здравствуйте, добро пожаловать. Привет. За каким контентом, как ты считаешь, будущее? То есть есть тексты, есть видео, есть там еще что-то. Собственно, вот что ты бы советовал продвигать нашим слушателям и участникам конкурса?
Ну, нет какого-то конкретного контента, который нужно продвигать, потому что всегда появляются какие-то тренды. То это фотографии, то это видео, то это длинные видео, то это короткие видео, то это развлекательное что-то, да, то это социальный контент. Тренды, они всегда приходят, они меняются, но самое главное то, что это всегда происходит циклично. Поэтому не нужно там зацикливаться на чем-то одном. Нужно делать максимально то, что тебе нравится, разное. Если кто-то любит, например, рисовать, ну, глупо ему говорить о том, что, ну, как бы, слушай, давай ты будешь начни. Новостной, напеть или там новостной формат делать. Если он от этого не кайфует, если он себя в этом не чувствует. А если он, конечно же, например, там рисует, и он понимает, что, блин, это классно, и он на это может зарабатывать, и он с этого кайфует, то контент можно делать такой. Если ты пишешь тексты, да, например, или там музыку, или еще что-то, то есть то же самое. Ты как бы должен максимально в это вкладываться и делать контент вокруг того, что ты любишь.
Как сейчас в условиях определенных ограничений чувствуют себя российские блогеры, и какова их дальнейшая судьба? Вот твое мнение по этому поводу нас интересует. Что, может, коллеги по цеху говорят?
Ну, честно говоря, я вообще с блогерами там не общался за последнее время. Вот вообще, ну, то есть, ну, я думаю, так же, как и у всех, так же, как и у меня, в принципе, ничего такого прям критичного не происходит. Я вообще к этому отношусь так. Ну, как бы, я к этому, ко всему отношусь как к данности. Я считаю, что это вызов каждому, вызов там, ну, как бы, ну, это целая среда, то есть блогерская была, да, в которой уже, как бы, многие там показали себя, кто-то только начинал, у него начало получаться, и это вот вызов, когда ты, ну, не должен сломаться, это же не только в блогерском, это вообще везде, и по жизни, и даже не только сейчас это было, есть, будет, периодически бывают удары, которые, ну, такие весомые удары, по каждому человеку там в своей жизни, да, то есть это может быть в бизнесе, это может быть в отношениях, это может быть там просто со здоровьем что-то связано ни с того ни с сего. Ну, как бы просто нужно к этому спокойно относиться и проходить через это.
Смотри, а ты бы сейчас, вот если бы я к тебе подошла и спросила бы, Даф, а вот как ты считаешь, хотела бы услышать твой совет, сейчас нужно становиться блогером, то есть вот, ну, вот именно с нуля, да, там вот, допустим, потому что ты человек, уже стоящий на определенной высоте, и это совершенно две разные ступени. Поэтому вот хочется услышать твое мнение по поводу того, что стоит ли сейчас начинать, и вообще, есть ли в России будущее у блогинга как у жанра?
Ну вот смотри, вот правильно будет, если к тебе кто-то подойдет, скажет, слушай, давай ты механиком станешь, ну ты будешь его слушать?
Ну, нет, если он только не хочет стать механиком. Я, допустим, хочу стать блогером, допустим, и вот у меня так получается, что у меня есть возможность спросить у тебя совет как у опытного человека, у человека, который запустил массу проектов, и вот в этом контексте, в этих предлагаемых обстоятельствах.
Ну, тут настолько все индивидуально, невозможно кому-то сказать, слушай, у тебя там получится, у тебя не получится. Бывают люди, у которых есть большие перспективы, но они ничего не добиваются, а бывают ребята, которые просто с нуля, ни с того, ни с сего, не имея никакой вообще возможности денежной, подпитки какой-то, они стреляют. Это настолько непредсказуемо. То есть нельзя каждому человеку сказать, слушай, ты станешь блогером. Я думаю, просто человек должен, ну, понимать, нужно это ему или нет. Есть очень много людей, которые приходят с большими бабками, там просят, да и у меня в том числе, там просили их, там, не знаю, раскрутить, сделать там, ну, какие-то под них проекты, пиар и так далее. Но мне никогда не интересны такие вещи, даже за деньги, потому что... Но я понимаю, что вот, ну, не его это. Ну, то есть не то, что как бы там... И я не хочу в этот момент чувствовать себя там каким-то судьей, который скажет, слушай, это не твое. Поэтому я просто в такие моменты как бы говорю, что я как бы не буду вести этот проект, но дам от себя советы. Слушай, потому что, ну, я себя вспоминаю, но если бы мне тоже в те моменты там люди говорят, а мне такие попадались, которые говорили, у тебя ничего не получится и так далее. Но если бы я в тот момент их послушал бы, ну, я бы не оказался здесь. Поэтому каждый человек должен проходить свой путь по жизни. Я считаю, если я буду как-то влиять на кого-то по жизни, это будет очень странно, потому что человек
должен... Игра в Бога такая получается,
да? Да, потому что я понимаю, что если человек, допустим, блогер, там, который только хочет начинать, и он смотрит на меня, он все равно, наверное, в его глазах там это, и раз он у меня берет совет, то это какой-то авторитет. А я не хочу своим мнением менять чью-то судьбу. Я думаю, что каждый человек должен пройти ее сам. Вот, поэтому здесь правильно, как бы, наверное, если он хочет стать блогером, просто попробовать. Ну, как бы, я тоже бился там о закрытые двери, там бился, и в определенный момент как бы пошел. Я пошел дальше, у меня получилось. И тут уже будет зависеть, да. Опять же, я много ребят знаю, которые в блогерстве там снимали там лет 5. Они снимали на YouTube, они снимали на какие-то другие площадки там, а потом бах, и стрельнуло. Вот, то есть много ребят, которые по фану это делали. Здесь нету какой-то формулы, вот реально. Вот сложится, не сложится, получится, не получится. Поэтому я говорю, здесь самое главное просто попробовать, как и везде. Точно так же в бизнесе, точно так же в спорте. Хочешь чего-то добиться, ты должен для этого делать очень, что-то, очень много,
как
да.
Как говорится, открой окно. Боже, почему не выигрываю? Ты там что-то в лотерею купил лотерейный билет.
У меня не было такого, чтобы я там пришел и джекпот сорвал, и мне там $1 миллиард. Как бы нет такого.
А у нас есть программа, где подростки обсуждают очень важные для них темы, сидят вот здесь же, в этой студии у этих микрофонов, и они дружно пришли к выводу, что хайп – это... Ну, такой себе способ продвижения, что все-таки содержательный контент важнее, чем хайп. Согласен ли ты с такой точкой зрения?
Содержательный контент важнее.
Ну, то есть, когда мы с тобой интересно поговорили, или скандальчика подбросили, да?
Важнее, с какой стороны, для чего важнее.
Так, интересно, объясни, пожалуйста.
Здесь нужно понимать, ну, то есть, важнее, с какой целью. Ну, понятное дело, там, если смотреть, если со стороны полезности, ну, то есть для людей, понятное дело, что... ну, то есть как, вообще нельзя сравнивать, мне кажется, эти две вещи, потому что это совершенно разный хайп, это хайп. То есть там содержательный контент – это совершенно другое, это несовместимые вещи, это вообще разные понятия. Это то же самое, что там сравнить машину и там, не знаю, там гречку. Хайп, допустим, он может быть привлечением внимания для твоего полезного контента.
Несколько советов пишущим авторам. С чего начать? Что делать, если не нравится то, что пишется? Как стать заметным на фоне огромного числа людей, блогеров,
которые... В первую очередь текст? Про это и написать. Вот не пишется, вот напиши про то, что не пишется. Вот плохо же в этой ситуации, ты в депрессии находишься, тебе плохо, вот напиши про это.
Ну, то есть, ты имеешь в виду жить прямо там?
Да, конечно, жизнь, ну, то есть, это же то же самое, да, конечно, но я считаю, самое лучшее, ну, в авторстве, мне кажется, это происходит искренне. Когда ты не смотришь там на кого-то, да, там и думаешь, блин, я хочу там как вот кто-то писать или там сделать продукт такой же, как он. Но плохо, вот у меня недавно родился трек, который я выпустил, там в детстве было проще. И это произошло в тот момент, когда мне реально было плохо, прям я сидел, и я вот начал осознавать, как бы вот я там хайповал в свое время, там какие-то моменты такие жесткие делал. И как в определенный момент от этой, ну, то есть у меня была маска, естественно, как бы в этот момент. Я там, ну, играл какую-то роль для себя. И в какой-то момент я просто понял, что я устал, мне плохо, я перерос это, я не хочу этого делать. И как бы вот у меня началась такая депрессия, в которой я сидел и как бы задавал себе вопросы вот в этой гонке, в которой я участвую, для чего я это делаю? Ну что, я заберу с собой из этой жизни все деньги? Ну, нет, которые, конечно, я заработаю, нет.
Ничего не заберем из этой жизни.
Ну, что мы заберем из этой жизни, по сути?
Ничего.
Поэтому, в первую очередь, я как бы для себя осознал, что нужно, наверное, все-таки нести в себе какую-то, ну, человечность, доброту, любовь. моменты вот такие, которые можно поделиться с другими людьми. Мне кажется, вот первое, что нужно сделать, если человек в депрессии не знает, с чего начать и чем ему писать, и мне кажется, вот как раз про это и нужно написать, что он ощущает сейчас, пустоту, вот какие у него вот первые приходят в голову, страшно ему, может быть. Как вообще, то есть, например, там артисты, писатели, еще кто-то, ну, то есть набирают аудиторию, почему это происходит? Потому что люди, которые слушают их творчество или там читают их творчество, они узнают в этих треках или в этих текстах, да, они себя узнают. Ну, то есть, а как это действует? Это произойдет только тогда, когда человек, который пишет, напишет это искренне. И вот если ты искренне, тогда тебя услышат такие же люди. Ну, то есть, в любом случае, твоя аудитория, она найдется.
Друзья мои, это был Дава, Давид Манукян, рэпер, блогер, ютубер. Ну, я привыкла таких людей называть артистами. Артист, мне кажется, это такое нормальное.
Ну, мне кажется, да.
Да, слово,
шоумен, которое... артист.
Шоумен, артист, абсолютно с тобой согласна. Спасибо тебе огромное. А для всех остальных хочу сказать, что это проект «Алый парус. Открытые горизонты». И мы продолжим через несколько минут. А вам рекомендую зайти на сайт проекта parus.kp.ru, ну и познакомиться с ним поближе.
«Алый парус. Открытые горизонты». Всероссийский молодежный проект и конкурс для блогеров, авторов и журналистов.
Друзья, это завершающий выпуск программы «Алый парус. Открытые горизонты». Наш конкурс успешно завершился, и узнать, кто же стал лучшим автором среди более чем 1500 человек, вы можете на сайте parus.kp.ru или на сайте radiokp.ru в разделе «Алый парус». Именно там размещены интервью с нашими победителями, гостями церемонии и членами жюри. А сегодня мы общаемся сразу с несколькими блогерами и инфлюенсерами. В первой части мы говорили с Давой, он же Давид Манукян, а сейчас ко мне присоединились мой соведущий Петр Безменов и еще одна наша гостья. Петя, давай.
Арина Данилова, певица, блогер. У нее многомиллионная аудитория, 2.5 миллиона на YouTube-канале. Популярный блогер. Она участница первого сезона российского «Голос дети», 10-го сезона российского «Голоса уже взрослого» и победитель телешоу «Два голоса СТС». Господи, вот столько регалий у человека просто.
Привет, Арина, добро пожаловать.
Добрый день, добрый вечер.
Я с вчерашнего дня тоже твоя поклонница, не то чтобы подписант, но я прям, знаешь, вот я скептик в нашей паре с Петей, ну, я думаю, ты догадываешься, почему, и, собственно, я включала и ничего такого не ожидала, ну, тем более я очень много лет работала на музыкальных станциях и имею понятие о музыке в большом таком количестве. Мне очень понравилось, как ты поешь, серьезно. И более того, хороший голос и хороший перформанс – это не одно и то же. Иногда бывает одно без другого. Но прикол в том, что мне и клипы твои очень понравились. То есть я даже сидела и удивлялась. Мне нравится, как Петя кивает, как будто это я его смотрела, а не Арину.
Я присоединяюсь ко всем комплиментам.
Да, я все детство в целом любила быть в центре внимания, как мне рассказывали родители. Я всех заставляла слушать песни, которые я придумывала на ходу. Еще годиков 3, наверное, я вставала на стул и заставляла всех хлопать, когда я какие-то стихи читала или какую-то музыку исполняла. Родители поняли, что наверняка из этого выльется что-то творческое и, скорее всего, буду связана с музыкой. Вот. Мама этого не очень хотела, потому что она сама оперная певица, и она понимала, насколько это тяжело. Но так вышло, что я в 7 лет пошла в музыкальную школу и стала много выступать именно на каких-то школьных мероприятиях.
А вот все-таки первостепенное творчество, ты начала с голоса и только затем стала блогером, или все-таки ведение блога, что на первом месте?
Изначально была музыка, я выступала, а после этого мне очень нравилось смотреть различных блогеров на Ютубе, и появилась идея завести свой канал и снимать туда видео просто развлекательного формата. То есть это было как такую просто самодеятельность, мне было интересно. Я даже не рассказывала об этом своим родителям, потому что мне было очень страшно, как они отреагируют.
Я хотел бы узнать по поводу сложившейся ситуации и ведения соцсетей. Разумеется, изменились реалии. Ведешь ли ты ВК, Телеграм? Как происходит сейчас твое ведение соцсетей?
Ну, я стараюсь адаптироваться к нынешней ситуации, потому что все-таки я потеряла основной поток охватов и просмотров. И, конечно, это не может на меня не влиять, но в любом случае я стараюсь не унывать и вести другие соцсети. Пока что идет все потихонечку, я не расстраиваюсь.
Мы посмотрели выпуски твоего шоу на Ютубе «Свидание вслепую» для взрослой аудитории. Поясню, это аналог телевизионной программы «Любовь с первого взгляда». Но это вообще как динозаврская программа «Любовь с первого взгляда», я имею в виду. Да. У твоих выпусков больше 4 миллионов просмотров. Что это за люди, кто тебя смотрит?
Если мы говорим про аудиторию шоу «Свидание вслепую», которое все-таки ориентировано больше на подростков, это скорее дети с 12 до 18 лет, потому что ко мне подходили и ребята, которые довольно-таки взрослые, в плане там мои ровесники и чуть постарше, которые знают это шоу, и малыши, которым тоже это очень интересно, потому что это актуальная тема для нашего поколения.
У каких блогеров есть будущее?
Честно, вообще не знаю. Сейчас очень сложно говорить про будущее, и про будущее тем более сферы блогинга, и непонятно вообще, какие направления будут актуальны, но мне кажется, что в любом случае те блогеры, у которых уже есть определенная аудитория, которые не сдаются и идут дальше, они и будут идти вперед и открывать какие-то новые форматы. Потому что форматы явно будут меняться, они будут другими, новыми, может быть, в других соцсетях, может быть, новые соцсети появятся, непонятно.
О чем сейчас популярно говорить у молодежи, то есть на что ты ориентируешься, чтобы просветить аудиторию постарше? Давай так скажем, очерти, пожалуйста, круг проблем, которые вы обсуждаете.
На Ютубе у меня одна жизнь, в Инстаграме запрещенная соцсеть, кстати, другая, в Телеграме третья. То есть это все, наверное, можно ограничить какой-то моей жизнью, которую я транслирую в соцсетях. Я стараюсь рассказывать о своих проблемах и помогать другим людям справляться с такими же проблемами, которые у них есть. Это там проблемы общения там с родителями, это проблемы общения с друзьями. Такие актуальные подростковые проблемы, которые есть у всех, потому что мы все одинаковые.
А тебя хватало на всех? Это же огромное количество вопросов.
Нет, не хватало, конечно. Это очень сложно. Я старалась читать комментарии, старалась отвечать на сообщения в личных...
В личке. Я знаю это слово, можно его употреблять.
Ага, спасибо.
Спасибо большое. Мы до этого держались изо всех сил.
Расслабляйся и продолжай интервью.
Да. Сейчас кринж посыпется, вот все вот эти слова.
Ты сейчас с кем разговаривал?
Да, да. Я понял уже после Яна Топлеса, что это бесполезно. Хорошо. Ариша, какую реакцию ты получаешь и фидбэк от своего там YouTube-канала, от своего блога, от людей 30+?
Не от своего канала никакой фидбэк. Есть фидбэк от родителей детей, которые меня смотрели.
Так, интересно.
Смотрят, да, они... Когда я, например, хожу по улице, и ко мне подходит какая-нибудь девочка с мамой, мама тоже может сказать что-то хорошее, приятное, что вот моя дочь вас смотрит, так любит, ла-ла.
А подходили, может быть, узнавали люди 30+?
Да, конечно. Вот буквально недавно я была в Питере, и ко мне подошел мужчина, очень взрослый, и сказал, что он был на концерте, когда я была в Питере, и смотрел выступление именно на «Голосе». И в целом люди постарше узнают меня именно с проекта «Голос», причем со взрослого сезона, а не с детского. Ну, и с детского тоже, потому что они вспоминают меня маленькую.
Тебе помогает твоя старшая сестра. А что по поводу твоего невокального творчества, вот говорят твои родители?
По поводу вокального творчества мне помогает моя мама, потому что она сама педагог по вокалу, и она самый главный мой советчик вообще в жизни. Папа, он работает со мной по блогу, то есть мы вместе сотрудничаем.
Ого,
вместе.
Классно.
Вместе создаем шоу, вместе как бы все снимаем, все делаем, работаем по рекламе. С сестрой мы работали раньше, она была в качестве монтажера-оператора и в целом сценариста моих роликов, но это вскоре закончилось, она немножко выгорела и перестала с нами сотрудничать. Вот, сейчас сотрудничаю с другими людьми. Ну, как-то так, у нас вот семейный подряд, мы все вместе в одной сфере крутимся, и это нас очень сближает.
В интернете, как известно, все остается, и не боишься ли ты, что лет через 10-15 ты посмотришь свои ролики, и у тебя это вызовет какое-то разочарование?
Да, не боюсь этого, у меня такое уже было. Я на Ютубе уже 9 лет, поэтому мне не страшно ничего. Я видела полностью свое взросление, какие-то неправильные высказывания, какие-то моменты, которые мне сейчас, за которые мне сейчас стыдно. Но это абсолютно нормальный процесс. Если мне сейчас стыдно, как говорится, да, значит, что-то во мне поменялось, как-то я выросла. И поэтому я совершенно этого не боюсь. И надеюсь, что смогу справиться с этим и через 10 лет посмотреть и улыбнуться, и наоборот, сказать, какая была милая девочка.
Ты знаешь, вот задал этот вопрос, и я тут же подумала, что вот благодаря... Вот у меня такого не было. Ну, у нас не было смартфонов с видеокамерами.
Да.
Но меня память пока, слава богу, не подводит. И я, когда смотрю там, на подрастающее поколение и понимаю, что меня что-то выбешивает... Ну, знаете, бывают такие моменты, это сейчас называют испанский стык, кстати, неловко на это смотреть. И думаешь, о, господи! А моя память меня тут же подбрасывает, что я вела себя похлеще и более провокационно. И если бы у меня был такой шанс все это фиксировать, мне кажется, это очень круто помогает. Мне кажется, это как раз очень полезно для психики, для опыта.
Да, очень полезно.
Стыдиться не надо, мы все проходим через какие-то этапы.
Да, мы всегда с семьей думаем о том, что наш YouTube-канал – это такой большой личный дневник всех наших моментов и воспоминаний. И я часто, бывает, ностальгирую, смотрю какие-то ролики, которым уже там больше 5 лет. Прям даже иногда могу всплакнуть, потому что очень трогательно. Ну, когда ты видишь, что как ты взрослеешь, и взрослеет и твоя аудитория вместе с тобой, и это очень трогательно, когда к тебе подходят люди и говорят, а я себя смотрю уже там 8 лет.
Самая милая фраза – это когда невзрослые ребята подходят, не знаю, допустим, возьмем лет 13, и говорят, я тебя смотрю с детства.
Ну, вдвоем я сейчас тебя победю, потому что вы дорастете до момента, ну, потому что, вот правда, именно доживете, лучше так скажем, до того момента, когда к вам подойдут и скажут, как мне, я рос на твоих эфирах. Это вообще такой... Окей!
Да.
Просто несколько советов молодым авторам, блогерам.
Вообще, молодые авторы, я этими людьми восхищаюсь невозможно, потому что как хватает смелости в целом написать что-то свое, какую-то свою книгу или свой рассказ. Я имею в виду, что ну, я бы очень боялась это сделать вот в своем возрасте. Мне было бы очень страшно, потому что я бы боялась осуждения какого-то или чего-то еще. Тут идет порыв фантазии, и люди находят время и силы, чтобы записывать это у себя, выкладывать, публиковать и участвовать в конкурсах. Это очень здорово, поэтому я хочу пожелать всем только побольше сил, терпения и...
И не бояться.
И не бояться.
Это очень откликается во мне. Да. Когда есть талант, и человек боится... Да. И прям хочется ему взять.
Как бы это банально не было, хочется...
Да, это банально, но это не вообще, это очень важно.
Это очень важно, именно не бояться. Да. Ну и молодым блогерам, что могу сказать, сил вам, терпения, не бойтесь ничего.
Это была Арина Данилова, певица, блогер с аудиторией больше 2 миллионов человек. И, кстати, на финальной церемонии награждения Арина предложила свой вариант вокального джингла, название нашего проекта. Как звучало название «Алый парус» в вокале, вы можете услышать в одном из сюжетов раздела «Алый парус. Открытые горизонты» на сайте radiokp.ru. Продолжим рассказывать о финале и общаться с блогерами через минуту.
«Алый парус. Открытые горизонты». Всероссийский молодежный проект и конкурс для блогеров, авторов и журналистов.
Друзья, это завершающий выпуск программы «Алый парус. Открытые горизонты». Наш конкурс успешно завершился. Состоялся грандиозный красочный финал, где были награждены все победители. Кстати, их имена, фамилии и сами тексты вы можете найти на сайте parus.kp.ru. Я напомню, что победители проекта для авторов от 13 до 35 лет получили прекрасные подарки. Это 3 третьих места по 30 тысяч рублей, 3 вторых по 60 тысяч рублей и 3 первых места по 100 тысяч рублей и приглашение в один из образовательных заездов арт-кластера «Таврида-2022» от наших партнеров образовательной арт-школы Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида-2022». Я напомню, проект состоялся при поддержке фонда президентских инициатив. Сегодня мы говорим о том, как пробиться, это первый момент, как создать свое имя и шоу. Говорим об этом с Натальей Гасанхановой. Наташа, здравствуйте,
всем
добро
привет,
пожаловать.
Всем привет, спасибо, что пригласили. Мне очень так понравилось, как вы представили, что как сделать свое имя. Я сама задаюсь еще этим немножечко вопросом, но...
Сейчас придется
Мы порассуждаем, поговорим об этом. Все, можно на «ты», да?
Конечно, давайте на «ты».
Отлично. Давайте для слушателей познакомим с нашей героиней. Наталья грезила о баскетболе, получила травму и отказалась от спортивной мечты. Прошла путь от организатора праздников до пиара звезд разного формата. Сотрудничала с Николаем Басковым, Леонидом Агутиным, Ольгой Орловой, Аленой Водонаевым и, короче, кучей других селебрити. И в итоге выпускает свое шоу на YouTube-канале «Да-да, нет-нет».
Все верно.
Давай начнем с твоего последнего выпуска. Как раз на YouTube-канале вышел фильм «Временно безработный».
Да,
где, насколько я понимаю, владельцы крупных компаний и там популярные блогеры рассказали о том, как себя сейчас чувствуют бизнес в новой реальности. И в целом, как дальше жить, как не сдохнуть блогеру.
Как сказал Кирилл Дезинок, владелец крупнейшего медиакомпании, как не сдохнуть просто.
Да.
На самом деле, все, что ты сказал, правда. Мы сделали документальный фильм. Это непривычный для нас формат, потому что раньше мы делали интервью с блогерами в нашей форме, да, но мы решили попробовать поэкспериментировать с форматом и сделать документальный фильм. Честно могу сказать, что, по сути, я им не совсем довольна, потому что это первая работа, она такая экспериментальная для нас. Но, если говорить коротко и по существу, в ней мы собрали топовых менеджеров, каких-то блогеров, которые имеют штат сотрудников, чтобы не просто да, какой-то там тиктокер перед нами посидел и сказал, у меня отключили тикток, а люди, у которых есть штат сотрудников и так далее. И, честно сказать, мы это делали в марте, когда люди особо еще не понимали, что будет с рынком. Но при этом у всех был супер позитивный настрой, при этом все верили в лучшее, и, собственно говоря, это лучшее наступило. Потому что так или иначе бренды возвращаются, возвращаются не только зарубежные бренды, но и очень активизировались русские бренды. Даже по своему шоу могу сказать, что запросы на рекламу, на интеграции, они появляются, и появляются в большем количестве даже, чем было раньше. Поэтому все не так плохо, как все думают.
Может быть, я зря требую, но есть ли какая-то примерная статистика или процентное соотношение брендов до ситуации и после?
Ну, смотри,
чтобы мы примерно как-то четко поняли.
Я могу тебе сказать честно, конечно, все упало. Но вот касаемо нашего шоу, у нас, наоборот, сейчас почему-то происходит подъем, и большее количество рекламодателей к нам хотят интегрироваться. Некая очистка поляны произошла. Там шоу, не знаю, знаете ли такие, нет, там «Стенка», «Пушка», это для моей аудитории, скажем так, популярное интервью-шоу, закрылись или временно остановились, а мы остались. Поэтому, соответственно, все рекламодатели, которые ходили не только к нам, а еще и в другие проекты, такие, опа, надо куда-то денежки свои отнести. А мы с радостью принимаем эти денежки. И вот...
Круто.
И вот как бы...
Звучит очень просто.
Несите ваши денежки,
несите
ваши денежки, будет реклама.
Но на самом деле вывод такой. Главное не унывать. Главное продолжать работать, продолжать заниматься своим делом. Не останавливать. Потому что поскольку на разных сайтах есть алгоритмы, и просто потеряв время, выпуски и так далее, ты потеряешь не только деньги, ты еще потеряешь аудиторию, лояльность той или иной платформы. Поэтому
я просто, вы довольно-таки большой проект, я разумеется, знаю, но, насколько я знаю, по более мелким блогерам это ударило намного сильнее. Ну, то есть, если по большим блогерам раньше они условно зарабатывали 10 миллионов, теперь они зарабатывают 6 миллионов, то блогер, который раньше зарабатывал условно месячную зарплату, теперь эту месячную зарплату просто не зарабатывает и не может посвятить этому там, свою жизнь, ему приходится искать другую работу.
Я с тобой абсолютно согласна. Смотри, какая ситуация. Определенную соцсеть в России запретили, на которой блогеры зарабатывали основной доход.
Да.
Поэтому мелким блогерам, которые так или иначе перебивались с одной рекламки до другой, им тяжелее. Потому что, во-первых, это запрещено там рекламироваться и так далее. Есть много всяких этих юридических штук, которых я даже думаю, что нам не нужно здесь обсуждать. Да, блогерам маленьким очень тяжело, особенно когда у тебя нет какой-то поддержки в лице агентства, в лице, не знаю, там, продюсера и так далее. Поэтому... Блогерам сейчас тяжело, но, опять-таки, советую всем просто начать работать в 2-3 раза сильнее, делать больше контента, делать больше текстов, видео, всего чего угодно просто, чтобы тебя заметили и чтобы, там, не знаю, у тебя выросли подписчики, чтобы у тебя стал больше прайс на рекламу и как бы... Да и не унывать просто, понимаешь? Но честно тебе хочу сказать, не знаю, вот ты тоже общаешься с блогерами, я чуть пока не вижу, что кто-то вот прям взял такой... расстроился, заплакал и сидит там уже не
потому
знаю.
Что мы общаемся с богатыми блогерами.
Спрячем слезы от посторонних. Слушай, ну получается, что блогеры, ты вот манифестируешь то, что они выживут в результате всех этих изменений, ограничений.
Выживут не все, выживут те, кто хоть чуть-чуть сейчас включает свою голову.
Надо было ответить так, все умрут, а я останусь, да, раз мы пошли по цитатам.
Да нет, просто выживут те, кто включит голову, потому что есть такой как бы стереотип о том, что блогеры – это глупенькие люди, которые просто тратят деньги налево и направо. И он абсолютно правильный, ну то есть я согласна. Поэтому сейчас блогеры просто должны либо нанимать себе бухгалтеров, либо советоваться с родителями, я не знаю. Но
я смотрел,
просто...
извини, ради бога, что прерву, смотрел отрывок из интервью Ярослава Андреева, это
основатель
Валджема,
да,
крупнейшего рекламного агентства для блогеров. И он сказал, что он пытается до сих пор объяснять своим подопечным, что сейчас не стоит тратить деньги, как раньше. То есть
абсолютно
это прям
согласна.
Это сложно доходит до ребят.
И я бы вот реально советовала просто начать считать деньги, не тратить их там в дорогих магазинах и так далее, а просто чуть-чуть подужаться, потому что рано или поздно рынок вернется, все будет хорошо, но сейчас, да, возможно, тяжелое время.
Слушай, ну давай конкретно о твоем творчестве, как много выпусков уже создано тобой, твоей командой, как ты называешь этот жанр и какую реакцию этот продукт вызывает у зрителя, что пишут?
Я вот сейчас задумалась, как я называю этот жанр. По сути, это интервью в игровой форме.
А что такое игровая форма? Ну, вы в кубики раскладываете, карты, пасьянсы.
Ну, у нас, смотри, у нас формат шоу такой, что я готовлюсь к интервью, нахожу новости об артистах, зачитываю им заголовки. И зачастую моя задача выбрать смешные заголовки, потому что есть СМИ, которые иногда пишут такую нелепицу, да, с которой прям можно посмеяться. Соответственно, в ходе этого зачитывания этих новостей мы так или иначе все равно свой эксклюзив получаем и интервьюируем человека. При этом у нас есть форма наказания, форма определения фейка и так далее. То есть, по сути, это некая игра.
Все,
в
поняла.
Формате интервью. Вот, поэтому не знаю, как его. Развлекательный жанр, вот так я бы сказала. Потому что у нас нет цели, знаешь, получить слезу или замучить, наехать на блогера и так далее. У нас это все-таки такое желание.
Тепло, чтобы... свежо и энергично.
Да, чтобы зритель просто улыбнулся от просмотра.
Но вот. Он улыбается, пишут, реакция положительная.
Ты знаешь, все зависит от гостя.
Так.
Вот нескромно сказать, вот сейчас реально нескромно сказать, мне пишут хорошие комментарии, хотя я изначально ждала плохих, ну там типа лишний вес, вот это все.
Не хейтят по этому поводу?
Представляешь, нет.
Я удивлена.
Я думала, что типа, блин, вот сейчас выпущу шоу на Ютубе и все, получу все плохие комментарии. А нет, все как бы нормально к этому относятся. Наверное, потому что я сама про это шучу. И как бы смысл шутить про то, что уже пошучено.
Нет, я считаю, что не только поэтому. Мне кажется, я просто в этот вопрос погружалась. Я считаю, что тогда аудитория нормальная.
Может
вот
быть.
Прям уважение вызывает. Так, подожди. Что от спикера зависит?
Вот, и у меня как раз я по этому поводу и хотела спросить. Зависит от спикера. Какие вот спикеры, какие темы самые резонансные?
Ты знаешь, у нас зачастую так происходит. Либо это ситуативное интервью, да, у какого-то артиста, селебрити случается инфоповод громкий, и мы пытаемся его взять к себе. Здесь, да, все понятно, логично, как бы обсуждаем ту или иную ситуацию. Бывает, что артисты, ну, вроде бы и без инфоповода, но вроде бы и хочется с ними поговорить, а может быть, они мне просто нравятся. Тогда заходит хуже, потому что как бы артист без инфоповода, он не так интересен публике, как с инфоповодом.
Есть вообще, которые неизвестны, да?
Есть вообще, которые неизвестны.
Они, наверное, вообще не заходят.
У меня, кстати, был такой случай один раз. Ты, наверное, знаешь его. Это Саша Стоун, это там парень Вали Карнавал. Ну, там...
Знаю.
В общем, это другой мир,
да?
Для меня.
Да. Мир детей, назовем вот так. Да, и мне вот его пиарщик...
Шерон
Стоун, все верно. Ну, или просто Саша Камень, как мы его называем. В общем, мне его пиарщики говорят, возьми, классный парень, все круто будет. А я даже не знала, кто он. Я такая, ну ладно, мы деньги заплатили, для съемочной пул, мы пишем там несколько программ в один день. Думаю, ну возьмем его вот до количества.
Это
возьмем.
Выпуск с Лисой?
Да. Угу. И в какой-то момент, когда мы начали готовиться с моим редактором к интервью, мы взяли в пару к нему девочку и понимаем, что то, что... Они комментируют одну и ту же тему, но с диаметрально противоположных просто взглядов. Одна за child free, другой категорически против. Я думаю, ну ладно, может, это будет прикольно. Хотя я, честно, ни его, ни ее вообще творчество не знала до вот момента, пока мне не пригласила их на шоу. И в итоге мы снимаем этот выпуск, и это самый смотрибельный, если можно так сказать, выпуск на нашем канале. Он набрал 4 миллиона просмотров.
А почему?
А потому что они посрались, конфликт. Если можно так сказать. Там был большой конфликт.
Поругались,
да. Они поругались в шоу очень эмоционально.
Вот скандалы, интриги, расследования
всегда,
да, привлекают.
Нужны зрелища, людям нужны
Ничего
скандалы.
Ничего не изменилось со времен отсутствия телевидения, когда на казни приглашали.
Друзья, мы продолжим через пару минут. В студии Наталья Гасанханова, ютубер и блогер, автор канала «Да-да, нет-нет».
«Алый парус. Открытые горизонты». Всероссийский молодежный проект и конкурс для блогеров, авторов и журналистов.
Друзья, это завершающий выпуск программы «Алый парус. Открытые горизонты». Наш конкурс успешно завершился. Состоялся грандиозный, красочный финал, где были награждены все победители. Кстати, их имена, фамилии и сами тексты вы можете найти на сайте parus.kp.ru. А прямо сейчас мы продолжаем беседу с Натальей Гасанхановой, ютубером, блогером, автором канала «Да-да, нет-нет».
Как зарабатываются деньги на канале YouTube сейчас?
Сейчас плохо зарабатываются деньги, потому что компания Google, которая представляет YouTube, ввела ограничения именно касаемые монетизации в России. По сути, деньги все равно зарабатываются на YouTube. С каждого просмотра все равно есть какая-то минимальная часть дохода, но важно отметить, с каждого просмотра, который осуществляется не в России. История следующая, что если у тебя международный контент, англоязычный, либо какой-то, и тебя смотрят не только из России, а из любых стран, ты продолжишь зарабатывать. Нет никаких технических проблем по выводу денег и так далее. Если же ты русскоговорящий блогер или там русскоговорящий производитель контента, и тебя смотрят только в России, да, то 21 числа каждый месяц мне приходит монетизация с Ютуба за предыдущий месяц. Да, в этом месяце, знаешь, сколько у меня прошло? $141.
Угу.
А сказать тебе, сколько было до?
Вот, да.
5-6 тысяч долларов. Вот теперь посчитай, нас в какое количество раз сократился доход.
Слушайте, а тогда, может быть, все-таки подучить английский и что-то на английском делать?
Что есть ряд команд в России, например, там XO Team, это очень популярная блогерская команда, именно тиктокерская. Они такой контент сейчас и делают. Они полностью переформировались и делают англоязычный
получается,
контент.
Получается, да?
И у них получается. Они делают контент на английском, на испанском. Они даже сейчас пробуют на бразильском. То есть
китайский еще.
Они как бы вот реально пошли во все стороны, чтобы их знали по всему миру. Класс. И это круто, потому что у ребят увеличилось подписчики. У них было там условно 20 миллионов подписчиков.
По-моему, сейчас самое большое.
Сейчас условно 40. Ну, то есть они расширяются, у них контракты со всего мира. Все круто и классно, поэтому каких-то таких ограничений не существует. Я бы с удовольствием, у меня есть большая мечта в жизни хоть каким-либо образом по почте проинтервьюировать или вживую Kanye West. Это мой вообще любимый исполнитель. Я пыталась, честно, я пыталась и на почту его менеджеров, и его рекорд-лейблом.
Он же любит Путина.
Ну, я тоже. А что делать? Хочет человек давать интервью? Надо было просто в теме письма поставить «I love Putin», и, возможно, тогда он бы ответил.
Да, я думаю, пресс-служба так и работает. Слушай, ну давай чуть-чуть отойдем на тему конкурса. У нас конкурс на направлен именно на молодых авторов, авторов текстов, не видеоконтента. Угу. Как ты считаешь, есть ли будущее у текста в блоге?
Абсолютно.
Или это уже вымирающий вид?
Послушай, сейчас две лидирующих площадки – это Telegram и ВКонтакте. Это две площадки, которые в первую очередь людям знакомы по текстам. Но я, правда, не знаю людей, которые в Телеграме смотрят какие-то там забавные видео. Это все-таки ты подписываешься на авторов, которые субъективно рассказывают о той или иной ситуации в любом аспекте жизни. Я с удовольствием подписываюсь в Телеграме на даже малоизвестных людей. Мне просто интересно, как человек думает, как он излагает свои мысли, какой у него слог, простите. Мне это тоже интересно, потому что если ты смотришь телеграм-канал какого-нибудь блогера-тиктокера, то ты там вряд ли найдешь хороший слог. И это тоже досадно.
Сейчас такой столбик прослушивания вверх. Наташа, смотри, а вот тут у меня часто споры случаются во время вот наших с Петей заседаний, когда мы гостей принимаем, но большинство топит за то, что вот Маша, ты там записываешь, я просто автор и продюсер двух подкастов, подкасты аудио. Моя позиция за то, что просто в нашей стране еще не успели их раскушать, то есть мы только начинаем. Петя и еще очень многие наши спикеры говорят о том, что без картинки ничего не случится в этом мире, и вообще даже не надейтесь. А вот ты только что сказала про тексты. Хорошо, вычеркиваем Петю из протокола. А вот ты только что сказала про текст, и я, соответственно, вот тоже про аудио. Текст без картинки, что ты думаешь? Это мертвое?
Смотри, или мне живое? Просто чуть-чуть больше лет, чем всем тиктокерам. Да? Мне 27. Ну, прости, да, я понимаю, все окей. Мне 27, и я все-таки училась в школе, я все-таки читала, и поэтому для меня текстовый контент, он понятен, доступен, и мне не нужно, чтобы через каждые 15 секунд у меня что-то пролистывалось, что-то менялось, и кто-то танцевал под музыку. Да. Мне достаточно прочитать. И вообще я, в принципе, визуально, ну, то есть текстово лучше воспринимаю информацию, чем, например, там, по аудио или по видеоконтенту. Поэтому мне лично необходим текстовый контент. Но, конечно, есть тенденция, и все, многие ученые делали всякие исследования и так далее, что визуальный контент воспринимается легче, проще, все на картиночках, на каких-то там, я не знаю, схемах, на каких-то видюшках, приколах и так далее. Поэтому спорное. Но, опять-таки, сколько людей, столько и мнений. Каждый выбирает то, что ему удобнее, комфортнее. Поэтому я за то, чтобы был любой контент, чтобы он был разный и желательно, чтобы он был интересный.
Ну вот дальше про контент еще доп. Вопроса. Ты создаешь длинные видео. И даже в моем информационном мире, где существует политика, социология, экономика, они не создают такого охвата, как краткие ролики, краткие темы. Но если ты идешь в народ за популярностью, то почему тогда не ТикТок?
А я тебе расскажу. У нас есть ТикТок. Из этих длинных видео можно очень классно вырезать маленькие фрагментики. И мы, собственно говоря, так и делаем. Откуда мы не вкладываем деньги в рекламу? Вот наш проект «Да-да, нет-нет», он не пользуется услугами каких-то там, я не знаю, накруток, просмотров, рекламы и так далее. Соответственно, что мы делаем? Мы из этого большого видео, возможно, нудного, возможно, веселого, вырезаем самый смак, 15 секунд, желательно, чтобы еще не было в конце финала, чтобы людей, да, как бы заинтриговать. Угу. Выставляем в ТикТок. И в ТикТоке эти же видео набирают там 10 миллионов просмотров и еще что-то.
Это же невероятно.
И, соответственно, уже дальше люди, которые посмотрели эти 15 секунд в ТикТоке, переходят к нам на YouTube, смотрят и...
Чтобы узнать, что там в конце
что было дальше,
последней
да.
серии, да?
Да.
Какой на самом деле современный блогер? Кто это, на твой взгляд? И для чего его усилия? Тоже немного тебе, пафоса.
Тебе честно сказать?
Да.
К сожалению, на данный момент блогер – это человек, который... так или иначе, с помощью своей внешности, умения танцевать и отсутствием и неумением говорить, стал популярным. Вот, к сожалению.
Ого!
Вот,
для
меня это
вот
так.
Это заявка.
Для меня это так. Потому что я тебе могу сказать даже по себе. Я не училась в профильной журналистике. У меня, как ты понимаешь, не так много словарного запаса.
Нет, я не понимаю.
Ну, окей, это, возможно, просто у тебя были хуже...
Это, возможно, у тебя хуже словарный запас, поэтому ты
вот, поэтому как бы... Я не знаю, это стечение обстоятельств, когда тот или иной человек, обладая харизмой, безусловно, харизмой и какими-то навыками по выстраиванию стратегии популяризации, становится просто популярным.
Ясно. А...
Ты выстраивала эту стратегию?
Нет. Я просто сделала шоу.
Доп. Вопрос. А вот в этой схеме публика, она тоже ведь играет какое-то значение. То есть, может, почему ты не говоришь? Ну и потому что публика сейчас, мягко говоря,
ей ничего... я не могу так сказать про всю публику. Это не заигрывание с публикой. Потому что, знаешь, у меня есть аудитория откровенных маленьких детей, которые просто радуются, когда видят своих блогеров. А есть взрослые мужики, как для меня тоже странно, что они смотрят, там, не знаю, на блогеров и пытаются вообще разобраться, так или иначе. Поэтому обвинять всю аудиторию – это несправедливо и неправильно, потому что мы не знаем, кто есть детально наша аудитория. Ну, да. Но если говорить про какую-то среднестатистическую, это дети. Это дети, которые еще сами не понимают, чего они хотят, сами не хотят учиться и все такое, поэтому они прощают блогеру те или иные ошибки, отсутствие интеллекта и так далее.
Что ты можешь просто пожелать молодым авторам-блогерам?
Уважаемые молодые авторы, смотри, я как депутат какой-то, уважаемые молодые авторы и блогеры. Ребята,
здесь все-таки надо было садиться.
Ребята, пожалуйста, никогда не сдавайтесь и делайте контент. Бывают разные моменты, когда ты не находишь своего читателя, своего зрителя, ты немного в отчаянии, ты не видишь и не понимаешь, для чего ты это делаешь. Пожалуйста, не смотрите на это и не обращайте на это внимания. Продолжайте делать то, что вам нравится. Рано или поздно ваша аудитория вас найдет или вы ее найдете. Но у вас так или иначе все получится. И даже если у вас будет 100 человек в вашей аудитории, это так же ценно, как если у вас будет 2 миллиона подписчиков. Поэтому творите, любите, живите, наслаждайтесь.
Друзья, это был завершающий выпуск программы «Алый парус. Открытые горизонты». Наш завершающий спикер Наталья Гасанханова, блогер и ютубер. Первый сезон возрожденного проекта «Алый парус» медиагруппы «Комсомольская правда» окончен. Я напомню вам, что молодыми авторами, ребятами от 13 лет, на конкурс было отправлено более 2000 работ. Общая аудитория проекта на всех площадках составила больше 20 миллионов человек. Имена победителей, их тексты можно прочесть на сайте parus.kp.ru, и не могу не рассказать о призах, которые получили наши победители. Обладатели 3-х мест получили по 30 тысяч рублей, 2-х мест по 60 тысяч рублей, 3-х мест по 100 тысяч рублей. И также каждый победитель получил приглашение в один из образовательных заездов арт-кластера «Таврида» 2022 от наших партнеров образовательной арт-школы Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида-2022». Я напомню, проект состоялся при поддержке фонда президентских инициатив.
«Алый парус. Открытые горизонты». Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.